В этом же самом году Юрий Всеволодович отправил в Переславль на стол племянника своего Всеволода Константиновича. Кто же сидел здесь во время плена Владимирова и пребывания его на севере, неизвестно. Но Всеволод Константинович не пробыл и года в Переславле, куда на его место Юрий отправил брата своего, Святослава. На запад от Днепра мы видели судьбу старшей линии Изяслава Мстиславича, княжившей во Владимире-Волынском. Что касается до младшей линии князей Луцких, то по смерти Ярослава Изяславича в Луцке княжил Ингварь, сын его, которого мы видели одно время и в Киеве. По смерти Ингваря в Луцке сел брат его, Мстислав Немой, который, умирая, поручил отчину свою и сына Ивана Даниилу Романовичу. Иван скоро умер, и Луцк был занят двоюродным братом его Ярославом Ингваревичем, а Черторыск – князем пинским Ростиславом. Но Даниил взял и Луцк, и Черторыск, и отдал Луцк и Пересопницу брату своему Васильку, который владел также и Брестом, а Ярославу дал Перемышль и Межибож. Мы упомянули о князе Пийском. После того, как внуку Святополкову Юрию Ярославичу удалось утвердиться в Туровской волости, волость эта стала делиться в его поколении между двумя княжескими линиями, пошедшими от сыновей его Святополка и Глеба. Главным образом Туровская волость делилась на два княжества – Туровское и Пийское. Кроме того, были другие мельчайшие волости. Святополк Юрьевич, шурин Рюрика Ростиславича, умер в 1195 году. Между разными линиями князей полоцких по-прежнему происходили усобицы, ничем особенно не замечательные. Рассматривая деятельность князей русских в период времени от взятия Киева войсками Боголюбского до смерти Мстислава Удалова, мы заметили при них бояр и слуг. На севере, в Суздальской области, видели знаменитого воеводу Боголюбского, Бориса Жидиславича, который по смерти Андрея вместе с другими своими товарищами держал сторону Ростиславичей против Юрьевичей. Вследствие торжества последних перешел в службу к врагу их, князю Глебу Рязанскому, вместе с которым попался в плен ко Всеволоду Третьему в сражении на Прусковой горе. На одной стороне с Борисом были Добрыня Долгий, Иван Костепанович, Матиаш Бутович. Двое первых погибли в битве Всеволода Третьего с Мстиславом Ростовским. Последний, как видно, тут же был взят в плен. Кроме имен лиц, находившихся при дворе Андреевым и участвовавших в заговоре на его жизнь, мы встречаем имя Михна, посла его к Ростиславичам Южным. Из мужей Всеволода Третьего встречаем исполнителями его поручения Михаила Борисовича, быть может, сына Бориса Жидиславича, который водил Ольговичей ко кресту в 1207 году, участвовал в делах рязанских и новгородских. Лазаря, который распоряжался именем своего князя в Новгороде. Тиуна Гюря, которого Всеволод посылал на юг для обновления городца Остерского в 1195 году. Меченошу Кузьму Радшича, который воевал Тепру в 1210 году, Фому Ласковича и Дорожая, участвовавших в болгарском походе 1182 года, боярина Якова, племянника великого князя Всеволода от сестры. Из бояр при сыновьях Всеволодовых упоминается Иван Радиславич, убитый в сражении под Ростовом. Андрей Станиславич, который уговаривал младших Всеволодовичей перед Липецкою битвою мириться с Мстиславом Удалым. Еремей Глебович, служивший сперва Константину, а потом Юрию. Воислав Добрынич, ростовский воевода при сыновьях Константиновых. Из бояр при князьях Южной Руси под 1171 годом упоминается шумский посадник Паук, кормилец дорогобужского князя Владимира Андреевича. При Глебе Юрьевиче в Киеве Тысяцким был Григорий. Неизвестно, киевский ли боярин или пришлый с Глебом из Переславля. Известный нам прежде выезжий поляк Владислав Вратиславич по изгнанию Мстислава из Киева отступил от последнего к враждебным ему князьям. Давыд Ростиславич Вышегородский посылает его преследовать Мстислава в 1127 году. Во время войны Глеба и Михаила Юрьевичей с половцами в 1172 году воеводою у них был Владислав, Янев брат, быть может, тот же самый Лях, быть может, и другой. И Янев брат сказано именно для отличия его от известного Ляха. По смерти Глеба последний оставался в Киеве и держал сторону Боголюбского против Ростиславичей, которые захватили его там вместе с Всеволодом Юрьевичем в 1174 году. Поводом к знаменитой борьбе Боголюбского с Ростиславичами было обвинение троих киевских бояр – Григория Хатовича, Степанца и Алексы Святославича в отравлении князя Глеба. Григорий Хатович был, вероятно, упомянутый выше Тысяцкий Григорий, брат Константина Хатовича, плененного прежде половцами. Из бояр в Киеве при Святославе Всеволодовиче упоминается любимец его Качкарь, по всем вероятностям приведенный им из Чернигова. Летописец говорит, что князь открывал свои тайные намерения одному этому Качкарю, мимо других. По походам на половцев известные черниговские бояре Ольстин Олексич и Роман Низдилович 1184, 1185 и 1187 годы. У Рюрика Ростиславича Белгородского и потом Киевского упоминается воевода Лазарь, Здислав Жирославич, Борис Захарьевич, кормилец Владимира, сына Мстислава Храброго. Здислав Жирославич упоминается после в числе бояр Мстислава Удалова, потом у Рюрика в Белграде встречаем воеводу Славна Борисовича, бывшего потом Тысяцким в Киеве, где видим также при Рюрике боярина Чурыню, посыланного в 1187 году вместе с Славном за дочерью Всеволода III. У сына Рюрикова Ростислава был боярин Рогволд, которого он в 1192 году посылал к отцу толковать о половецком походе. Смоленским Тысяцким при князе Давыде Ростиславиче был Михалко. У Владимира Рюриковича во время Липецкого боя упоминается боярин Яволот и потом Ивар Михалч, быть может, сын упомянутого выше Михалка. Из бояр князя Глеба Рязанского упоминаются Борис и Деделец, которые так много содействовали отстранению Юрьевичей в пользу Ростиславичей по смерти Боголюбского. Деделец вместе с другим рязанским боярином Олстиным попался в плен Всеволоду III в 1177 году. Потом из рязанских бояр во время войны Святослава Черниговского со Всеволодом III упоминается Иван Мирославич. Рассмотревшие отношения внутренние, обратимся ко внешним, которые в последнее время начинают принимать особый, очень важный характер. Мы знаем, что древние русские владения в прибалтийских областях делились на две части – северную, зависевшую более или менее от Новгорода, и южную, зависевшую от Полоцка. К берегам этой-то южной части русских владений, к устью Двины, в 1158 году прибит был бурею корабль бременских купцов. Негостеприимно встретили их туземцы, но после схватки, в которой победа осталась на стороне немцев, ливы стали сговорчивее и позволили пришельцам производить мену. Выгода этой мены заставила бременцев несколько раз возвращаться с товарами к устью Двины. Наконец, выпросили они себе у туземцев позволение основать здесь постоянную контору. Место было выбрано подле Двины, на горе, где построили большой дом и острожек, который получил название Укскуль. Скоро потом построена была другая фактория Долен. Известие о поселениях, заведенных немцами при устье Двины среди языческого народа населения, обратило на себя внимание бременского архиепископа, который не мог пропустить благоприятного случая для распространения пределов церкви. Он объявил об этом папе Александру III, и тот велел ему отправить в Ливонию искусного миссионера. Архиепископ отправил туда Мейнгарда, монаха августинского ордена. Мейнгард выпросил позволение у князя Полоцкого проповедовать Евангелие между подвластными ему язычниками. Построил церковь в Укскуле и успел обратить несколько туземцев. Скоро литовцы напали на окрестности Укскуля. Мейнгард с жителями последнего спрятался в лесах, где имел бой с врагами. По их удалении начал укорять ливов за то, что они живут оплошно, не имеют крепостей, и обещал им построить крепкие замки, если они за это обяжутся принять христианство. Ливы согласились, и на следующее лето явились из Готланда строители и каменосечцы. Еще прежде, чем начали строить замок Укскуль, часть народа окрестилась. Остальные обещали креститься, как скоро весь замок будет готов. Замок выстроили. Мейнгард посвящен был в епископы. Но никто не думал креститься. Под условием такого же обещания выстроили другой замок, Гольм, и также никто не думал принимать христианство. Мало того, язычники начали явно обнаруживать неприязненные намерения против епископа, грабили его имение, били его домашних, но всего больше огорчало Мейнгарда то, что уже крещенные туземцы стали погружаться в Двину, чтоб, по их словам, смыть с себя крещение и отослать его в Германию. У Мейнгарда был товарищ в деле проповеди, брат Феодорих, монах цистерцианского ордена. Этого Феодориха ливонцы вздумали однажды принесть в жертву богам, чтоб жатва была обильнее, чтоб дожди не повредили ей. Народ собрался, положили копье на землю, вывели священного коня, смотрят, какую ногою прежде ступит конь. Правую определит смерть, левую — жизнь. Конь ступает ногою жизни, но волхв противится, утверждает, что тут чары со стороны враждебной религии. Опять ведут коня, опять ступает он левую ногою, и Феодорих спасен. В другой раз тот же Феодорих находился в Эстонии, когда в день святого Иоанна Крестителя случилось солнечное затмение. Несчастному монаху грозила опять страшная опасность от язычников, которые приписали затмение ему, говоря, что он съедает солнце. Когда Мейнгард увидал, что мирными средствами трудно будет распространить христианство между ливами, то отправил посла к папе представить жалкое положение юной церкви своей. Папа велел проповедовать крестовый поход против ливонских язычников. Но Мейнгард не дождался прибытия крестового ополчения. Он умер в 1196 году. В этом же году датский король Канут VI пристал к эстонскому берегу и утвердился здесь, принудив туземцев силою принять христианство. Между тем ливонские христиане отправили посольство к бременскому архиепископу с просьбой о присылке преемника Мейнгарду. Новый епископ Бартольд явился сперва без войска, собрал туземных старшин и пытался привлечь их к себе угощениями и подарками, однако напрасно. При первом удобном случае они завели спор о том, каким способом погубить нового епископа – сжечь ли его в церкви или убить, или утопить в Двине. Бартольд тихонько ушел на корабль и отплыл сперва на Готланд, а потом в Германию, откуда послал к папе с известием о своем печальном положении. Папа объявил отпущение грехов всем, кто отправится в крестовый поход против ливонцев, вследствие чего около Бартольда собрался значительный отряд крестоносцев, с которым он и отправился назад в Ливонию. Туземцы вооружились и послали спросить епископа, зачем он привел с собою войско. Когда Бартольд отвечал, что войско пришло для наказания отступников, то ливонцы велели сказать ему: «Отпусти войско домой и ступай с миром на свое епископство. Кто крестился, тех ты можешь принудить оставаться христианами, других убеждай словами, а не палками». Урок не подействовал на Бартольда. Он позволил себе принять участие в битве между крестоносцами и туземцами, и когда последние были обращены в бегство, то быстрый конь занес епископа в ряды язычников, которые изрубили его. Немцы воспользовались своей победою и страшно опустошили страну. Туземцы принуждены были к покорности, крестились, приняли к себе священников, определили на их содержание известное количество съестных припасов, сплуга, но только что крестоносцы успели сесть на корабли, как уже ливонцы начали окунываться в Двину, чтобы смыть с себя крещение. Ограбили священников, выгнали их из страны. Хотели сделать то же и с купцами, но те задарили старшин и остались. Скоро возвратились также и священники. С ними приехал новый епископ Альберт в сопровождении крестового отряда, помещавшегося на 23 кораблях. Альберт принадлежал к числу тех исторических деятелей, которым предназначено изменять быт старых обществ, полагать твердые основы новым. Приехавший в Ливонию, он мгновенно уразумел положение дел, нашел верные средства упрочить торжество христианства и своего племени над язычеством и туземцами, с изумительным постоянством стремился к своей цели и достиг ее. Враждебно встретили туземцы нового епископа. Он должен был выдержать от них осаду в Гольме.